Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Кремлю выгоден слабый Лукашенко. Свергать Лукашенко Кремлю невыгодно. И белорусы не хотят входить в состав России. Очевидно, не хотят. Пока позиции Лукашенко были сильны, режим был мягче. Сейчас позиции слабеют, режим будет, я боюсь, злее.
Подкаст «Сванидзе». Часть первая.
Здравствуйте, друзья. Традиционно Иван Панкин, Николай Сванидзе. Только у нас сегодня введен новый игрок Оксана Гандзюк. Прошу любить и жаловать. И не жаловаться. Николай Карлович, в связи с понятными и известными событиями в Республике Беларусь, что это было по поводу 33 задержанных россиян, которые, судя по всему, показали удостоверение, раз все сразу говорят, что это сотрудники ЧВК «Вагнер». Верите ли вы в то, что это сотрудники ЧВК «Вагнер»? И вообще, что это за история, по вашему мнению? Уже прошло несколько дней, уже можно какую-то более развернутую информацию.
То, что это сотрудники ЧВК «Вагнер», я верю абсолютно, на 100%. Как они туда попали и зачем, и другой вопрос. На этот счет мне не расходится, потому что, значит, сначала батька сказал, что они приехали, чтобы его свергать. Тут же пошли такие иронические опровержения с нашей стороны, что ни хрена подобного. Значит, они ехали вообще своей дорогой, используя Белоруссию как транзитную площадку. Ехали они не то в Турцию, не то в Африку, не то куда-то еще. Хорошо, это очень версия правдоподобная, потому что, насколько мне известно, действительно, наши наемники использовали долгие достаточно годы Белоруссию как транзитную площадку. Естественно, с разрешения белорусских спецслужб, по договоренности наших спецслужб с белорусскими, естественно, с ведома батьки. Но сейчас пошла другая информация. Я не знаю, кому верить. Пошла информация со стороны официоза белорусского Минского, что не так все просто, потому что сведения о том, что они опоздали на турецкий рейс, они опровергаются легко. Они не ехали на турецкий рейс, они не опоздали, они свернули в сторону и могли на него успеть 3 раза, а потом могли успеть еще на несколько рейсов и не поехали на них, не воспользовались этими бортами, а остались в Минске. И дают совершенно разные показания. Ну, что они дают разные показания, другой вопрос. Это не значит, что они не собирались в Турцию. Потому что одни говорят, что они собирались в Турцию посмотреть на собор, не говорят, какой. Что сразу наводит на воспоминания о известной паре, значит, наших гнедых, которые хотели посмотреть собор в Солсбери. Кто-то говорит, что летел в Венесуэлу, кто-то говорит, что еще куда-то. То есть, мнения расходятся. Но ясно, что это компактная группа с одним управлением, с одним чатом в WhatsApp, через который они управлялись, там с перекличкой по вечерам. То есть, это компактная группа из 33 мужиков. Летели ли они в Турцию или нет, вот утверждает, повторяю еще раз, минский официоз, что они не летели, что версия Турции использовалась как попытка создать себе алиби. Но в это тоже легко могу поверить. То есть, я могу поверить равно то, что они куда-то летели, используя Белоруссию как транзитную площадку, или что они летели в Белоруссию. Технически и то, и другое абсолютно правдоподобно. Но вот в чем дело. Если они летели в Минск именно целенаправленно, для чего? Возникает вопрос, для чего цель? Поддержать батьку? Нет. Тогда батька бы не поднимал скандала, если они летели его поддержать. Значит, они летели против батьки. Если они летели против батьки, зачем? И дальше я начинаю уже рассуждать, значит, Москву выгоден батька или нет?
Я считаю, что да, потому что других-то нет.
Правильно, я тоже считаю, что да. То есть, при всей нелюбви, несомненной, взаимной, да, я бы сказал, даже, наверное, огромном раздражении, может быть, даже ненависти личной, которую испытывают друг другу Лукашенко и Путин, они не любят друг друга, совершенно очевидно, давно, лично не любят. Но это личное. А есть еще более, так сказать, позиции геополитические, более серьезные, которые заставляют Путина не сочувствовать батьке, но не желать его ухода, потому что заменить его некому. Это, во-первых, и во-вторых, уход батьки был бы неприятен, как черная метка самому Путину. Схожие персонажи, схожие режимы. И это было бы такое предупреждение неприятное для Путина. Я думаю, что Путину выгоден не уход батьки, ему выгоден слабый батька. Вот если батька останется и будет слаб, и будет висеть на соплях, и будет зависеть от Путина, можно будет его мять, как пластилин в руках, и класть себя в карман, и вынимать оттуда. Вот такой батька нужен Путину, а уход батьки не нужен. Поэтому для чего посылать туда диверсантов? Непонятно. Вот это для меня большой знак вопроса достается, большой жирный знак вопроса.
Ну, мы сравнили уже. Давайте тогда сравнивать дальше Путина и Лукашенко, раз уж вы заговорили об этом. Корректно ли их вообще сравнивать с точки зрения политической силы?
Некорректно, конечно. Я имел в виду другое. Психофизический тип, я бы так сказал.
Ну, у того 26 лет, а у того, так или иначе, 16 все-таки.
20.
Ну, 20,
с перерывом на обед.
20.
Медведев был. Ну, это был перерыв именно на обед, как вы правильно заметили. Значит, 20 лет.
20 лет у власти, но не 20 лет президентства. А у Лукашенко лет, без перерыва.
Ну, власти,
26.
Ну, конечно, будем, ну, что, мы формалисты, что ли, Иван? Ну.
Я напомню, что в 2008 году вы воспринимали Медведева как реального президента.
Воспринимал. Он и был одно время реальным президентом, но тем не менее реальным-то реальным.
Не 20.
Но даже, ну, даже в годы президентства Медведева рейтинг Путина был выше. Но он реально все равно... Он был стоял за Медведевым. Но хорошо, ну, даже я не буду здесь с вами спорить. Пусть 16, но все равно он был на арене очень высоко, на политической. Тут дело даже не в сроках пребывания у власти, а в особенностях режима построенного. Режим авторитарный, просто несопоставимы масштабы. Масштабы стран, возможности стран, соответственно, богатство разных политических комбинаций, которые возможны здесь. Маленькая страна очень Белоруссия. Все друг друга знают, и сравнить с Россией невозможно. Но психофизически, я вам даже больше скажу, Трамп – человек того же плана, уж совсем другая сторона. Но вот представьте себе Трампа здесь, могу представить. Был бы очень похожий вариант. Хотя Штаты, там совершенно другая система, все другое. Вот. Но психофизический тип похож. И структуры стран похожи. Неработающие институты, абсолютно авторитарное правление. И поэтому я повторю еще раз, что уход Лукашенко при всей нелюбви к нему, несомненно, и Путина, и взаимной нелюбви, он был бы неприятен для Путина.
Но выборы хоть и фанерные, однако сейчас довольно напряженная предвыборная гонка. И непонятно, выйдет ли Лукашенко из нее победителем. Совсем даже непонятно.
Какие у него шансы?
Я вам скажу, какие шансы. 100%. Именно потому, что режим авторитарный. Вопрос поэтому будет не в результате выборов, не в итоге выборов. Вопрос будет в том, что будет на следующий день после выборов. Вот это да. Вот в этом отличие сейчас ситуации в Беларуси и ситуации у нас. Может быть, мы к этому еще придем, не знаю. Именно поэтому я и говорю, что Путин, затаив дыхание, следит за тем, что будет с Лукашенко. Именно поэтому. Потому что не исключено, что сегодняшняя Беларусь – это завтрашняя Россия. Возможно. Но сейчас действительно Лукашенко настолько достал, другие экономические возможности, друзья, совершенно иные. Лукашенко все эти годы заливал все возможное недовольство деньгами, нашими. Теперь он рассорился с Россией, и денег ему Россия не дает. Деньги кончились, заливать нечем. Соответственно, с этим, значит, популярность просто почти до нуля, как я понимаю.
Я склоняюсь к выводу, что Лукашенко все это устроил для того, чтобы у него был финт перед выборами со словами «Я спас вас от агрессивной России», которая хотела нас присоединить в свое время. Я был против этого, и, как видите, мы не присоединены. И сейчас они послали группу, чтобы устроить тут какие-то диверсии. Как вам эта версия?
Так это не версия, по-моему, это просто так оно и есть. Именно так он и говорит. Именно так он и говорит.
Нет, но он говорит, а мы с ним согласны или нет?
Нет, мы с ним, разумеется, не согласны. Если вы имеете в виду официальную нашу позицию...
Ну, хорошо, ваша позиция.
Я повторяю, я не знаю, кто эти 33 богатыря, понятия не имею. Я вам изложил свои взгляды на то, что выгодно Кремлю. Кремлю выгоден слабый Лукашенко. Свергать Лукашенко Кремлю невыгодно. А что Лукашенко именно такая позиция? Да, я спас Белоруссию от того, чтобы сожрала агрессивная Россия. Теперь Россия мне за это мстит. Это, конечно, его позиция, так она и есть.
Продолжение через несколько минут. Подкаст «Сванидзе».
Красное на черном, красное на черном. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
«Комсомольская правда». Радио поколения Алисы. Подкаст «Сванидзе». Часть вторая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе, Оксана Гандзюк.
Так все-таки это не был сговор между Минском и Москвой по поводу вагнеровцев?
Думаю, что нет.
Чтобы это был такой красивый ход.
Думаю, что нет. Я думаю, что сейчас сговоры такого рода между Лукашенко и Путиным исключены.
То есть, скорее всего, в Кремле сейчас недоумевают, как так?
Да, именно так. Я думаю, что в Кремле сейчас недоумевают, что же он делает, этот парень, и что он будет дальше делать. Не сдаст ли он их действительно Киеву? Думаю, что не сдаст все-таки. И эти три героические женщины, которые там возглавили штаб оппозиционный, они популярны. Прежде всего, госпожа Тихановская, но не только она, они просто популярны. И кто угодно может выиграть выборы реально, вот что будет на следующий день. Зависит от позиции силовых структур Беларуси, зависит от позиции силовых структур российских и Кремля. Я не исключаю, что в этом случае будет выгодно Путину, чтобы Лукашенко проиграл выборы, попросит помощи, если начнутся волнения, попросит помощи у Кремля, Кремль окажет помощь, и Лукашенко будет в кармане у Путина. Вот этот вариант, я думаю, рассматривается Кремлем как очень реальный и как желательный.
Я хотела спросить про Светлану Тихановскую. Вот вы про нее начали уже говорить. Как вы оцениваете ее риторику? Она заявляет, что собирается покинуть президентский пост, в случае, если она победит, буквально через полгода.
Не популизм ли это?
Популизм, конечно, но политика всегда популизм.
Я к тому, что это наиболее глупое решение, которое может предпринять кандидат хотя бы по отношению к собственной стране, потому что ровно полгода ничего происходить в стране не будет, а это значит, что она будет простаивать. А и так все стоит, в Беларуси, ладно, не стояло, но по всему миру все стояло несколько месяцев. Это огромный удар для экономики. В том смысле, что если президент не сильный, если не управляет, если он рассчитан на полгода, то нифига же сделано не будет.
Во-первых, я вас уверяю, никто через полгода не вспомнит ей это обещание. И если она будет популярна, если рейтинги будут расти, если ей будут аплодировать, и она останется, никто не будет говорить: «Ты же говорил, тетка, что ты уйдешь. Так уходи», никто так не будет говорить. Может быть, она это говорит искренне, может быть, нет, не знаю, но это просто не
переобуется.
Может переобуться легко, конечно. Такая возможность будет, разумеется. И сейчас не важно, что она говорит. Важно, что ее слушают.
Россия, как вы считаете, вообще вмешивается в дела Беларуси?
Пытается, да, очень активно. Значит, предыдущий посол, у меня есть информация из Беларуси, предыдущий посол просто очень активно себя вел, почему, собственно, батька настаивал на том, чтобы его Путин убрал оттуда.
И его убрали.
Вот, потому что он вел активные переговоры с силовиками, с руководством силовых структур, и не только с руководством, со средним звеном силовых структур белорусских, обещая золотые горы. Там повышение в звании, деньги и так далее. Просто он вел такую пропагандистскую, очень широкую пропагандистскую агитационную работу среди белорусских силовиков. Лукашенко его испугался. Пытаются вмешаться. Связи очень широкие, особенно среди силовиков, особенно среди спецструктур. КГБ белорусское, конечно, очень тесно завязано с нашим ФСБ. Поэтому Лукашенко, конечно, очень боится за своих силовиков. И сейчас он между Сциллой и Харибдой, между ссорой с Путиным и необходимости налаживать отношения с Путиным, потому что иначе у него опоры нет. На кого опереться? На Запад? Запад трижды подумает, прежде чем его поддержать. Потому как Запад его поддержит? Одно дело, когда его поддержит Россия. А представьте себе, там одно дело, там Россия по просьбе Лукашенко вводит, там, не знаю, ограниченный контингент в Белоруссию. Это будет ужасно воспринято на Западе, но в Белоруссии сложно воспринято, но хотя бы, в общем, это понятно, свои. А что, натовцы, что ли, туда будут войска вводить для поддержки Лукашенко? Смешно. Поэтому, конечно, рассчитывать больше не на кого, только на себя, на своих силовиков и на путинских силовиков. И поэтому он сейчас, конечно, как куш на сковородке.
Мы же с вами знаем, что есть так или иначе при любых протестных настроениях есть некая и часто большая прослойка людей, которые всегда голосуют за власть. Так?
Я думаю, что вот эта вот прослойка голосующих за власть, она там крайне сузилась. Потому что для того, чтобы голосовать за власть, нужны все-таки какие-то, пусть, ментальные основания. Не просто «я пойду проголосую за власть», какая бы она ни была. Значит, должна быть какая-то вера, какие-то обещания. Сейчас веры нет ему, очень мала вера в него. Вот у нас, скажем, еще вера велика в Путина, да? У нас велика прослойка людей, голосующих за власть и за Путина, несмотря на очень плохое социально-экономическое, в общем, состояние и понижающийся тренд последних лет, в смысле уровня жизни. Тем не менее, прослойка еще это велика, а в Беларуси она очень мала, очень мала.
Я видела некоторые неофициальные социологические опросы, в которых показывалось, что у Лукашенко совсем маленькие рейтинги, около 5-6%. Но, естественно, это все
неофициально. Некоторые говорят до 3, как известно.
Да. Вот кто те люди, которые все-таки ему доверяют? Чем он так привлекателен для них?
Он подкармливает часть силовиков, часть аппарата, зависимого от него, часть бизнеса, зависящего от него, от его детей. И есть часть, так сказать, вот как правильно сказал Иван, такого ортодоксально мыслящего консервативного населения, которое действительно голосует за власть в любом случае, в основном это пожилые люди. Пожилые люди, деревенские жители.
Особенно те, кто помнит не перестройку, а развал Советского Союза.
Развал Советского Союза, да. Которые все равно на всякий случай вот за власть оно понадежнее. Будет другая власть, будут за нее голосовать. Но пока власть Лукашенко, они голосуют за него. Такие есть.
Возможен ли в Белоруссии Майдан?
Возможен, конечно. Вообще, мы переоцениваем терпение белорусского народа. Он действительно терпелив, сдержан, очень с огромным достоинством. Но это терпение имеет свои границы. И, как показывает история, в частности, история Великой Отечественной войны, если белорусский народ, если ему что-то не нравится, он выражает свое недовольство очень активно.
Сходим в начало 90-х, когда Лукашенко только появился. Вы помните этот период вообще?
Ну, да, конечно.
Вы помните Лукашенко в первые годы правления Беларуси?
Да.
Что это был за человек тогда?
Председатель колхоза в прошлом, служивший
такой,
в армии.
Такой Грудинин, да, своеобразный?
Да, служивший. Нет, Грудинин, значит, более цивилизованный.
А, вон он.
Значит,
он... Это важный, кстати, штрих.
Грудинин – бизнесмен. Это человек бизнеса. Лукашенко – это старый советский представитель колхоза, без всякого бизнеса. Советский такой, низшего звена, работник, причем сельский, с достаточно невысоким образовательным уровнем, очень амбициозный. Очень энергичный, очень волевой, очень экспрессивный, харизматичный, жесткий, который, когда пошла мода на возврат к советскому, это было не с самого начала 90-х, а ближе к середине 90-х, на этой моде, на этой ностальгии он поднялся. На ностальгии в своих несомненных личных качествах. Что показывает, что для человека умному, хитрому, жесткому даже не нужно образование, чтобы сделать карьеру.
Почему белорусы вновь и вновь его выбирали? Потому что на первых порах по-любому выбирали ведь.
Да, конечно. Но почему выбирают авторитарных лидеров? Почему выбирали Муссолини? Я не хочу даже, так сказать, еще более жесткую фигуру приводить в пример.
Нет, с Гитлером все понятно как раз-таки. С Гитлером все понятно. Потому что Германия была разграблена, абсолютно вся погрязла в репарациях, выплатах долгов.
Правильно.
И все это называется на реваншистских вот этих началах Гитлера.
А Италия была в числе победителей в Первую мировую войну. И тем не менее, все равно считали, что...
Нет, я просто сказал, что с Гитлером мне все понятно.
Да, Муссолини, итальянцы считали, что они главные проигравшие среди победителей.
Понимаете, всегда... Меньше всего досталось,
Да, совершенно верно. Всегда можно найти повод обидеться на окружающий мир. После развала Советского Союза многие республики искали, на что обидеться. Прежде всего, Россия, кстати, потом. Как так? Нас ограбили. Мы были такие большие, вокруг нас были узбеки, наши узбеки были, наши эстонцы были, наши грузины были. И тут все нас бросили к ядреням. Почему? Им было с нами под нашим крылом так хорошо. Куда они все побежали? А ну обратно. Российская ментальность. Ментальность всех обозначенных республик совершенно другая. Но белорусы, которые были ближе всего к России, и стали жить не очень хорошо. Они и жили-то, в общем, не очень хорошо при советской власти. Но поди вспомни, зато были частью огромной страны. Короче говоря, пропаганда популистская, ностальгия по Советскому Союзу, она была очень в моде. Это, она и сейчас, кстати, в моде. Батька ей воспользовался, потом просто взял все в свои руки. Все граждане бывшего СССР, они, в общем, не привыкли к свободному голосованию, к строю демократическому. Поэтому вот такой вот, когда идти хором и голосовать за одного человека, это, в общем, достаточно привычно. До поры до времени, пока он обеспечивал определенный уровень жизни. Дисциплина, чистота. Такая вот, ну, колхоз. Хороший председатель колхоза. Хороший, грамотный, не ворует сам. До поры до времени к нему таких претензий не было. Сейчас, я думаю, можно было бы найти, вероятно.
Ну, там не с воровством связано, извини, сейчас я вот, видимо, связано не с воровством.
Нет, понимаете, нет, Иван, воровство, понимаете, я как говорю воровство, у самого себя не воруют.
Вот я про это и говорю, да.
Когда ты хозяин всей страны, тебе не нужно воровать.
Единоличный при этом.
Абсолютно. Произошла уже сильная размолвка с Кремлем. И вот торговля с Кремлем всегда успешная, перестала быть такой эффективной. То есть он же всегда говорил, давайте бабки. Ну, там не важно, там соответствующие цены на газ, но так или иначе бабки. А то там уйду на Запад. И поскольку у Кремля союзников не так много, уход Лукашенко, поворот спиной к Кремлю, был неприятен для Кремля. Но в последнее время он стал разговаривать более нагло. И потом произошла сейчас вот ситуация с неудавшимся объединением, когда уже просто произошла ссора прямая. И тут стало ясно, что и белорусы не хотят входить в состав России. Очевидно, не хотят.
У них здесь... Там же про экономическое все-таки было объединение речь.
Да нет, объединение было политическое, конечно. Речь шла именно о политике, несомненно.
Но вы считаете, что прям открытая граница присоединения?
Абсолютно, абсолютно.
Продолжение через несколько минут. Подкаст «Сванидзе».
Эдвард, здрасте, меня слышно?
Да, Олег Владимирович, вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верноподданически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
Вы слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы.
А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших, а в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам?
Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен.
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Подкаст «Сванидзе». Часть третья.
Иван Панкин, Николай Сванидзе, Оксана Гандзюк.
И белорусы не хотят входить в состав России. Очевидно, не хотят.
Но вроде как Медведев поправлял, уже говорил, что речь идет про экономику.
Речь шла о реальном объединении двух стран. Реальном объединении. И, насколько мне известно, Лукашенко предлагали определенные даже посты в новом государстве. И этот пост
чуть ли не премьера.
Премьера типа, да. И этот пост был не первый, потому что первый был, естественно, у Путина. Когда объединяются две страны, одна из которых очень большая, другая маленькая. Естественно, что это объединение означает реально поглощение большой страной маленькой страны. Да? Поэтому Лукашенко на это не шел, потому что нет никакой, ни одной цены, ни денежной, ни должностной, которая могла бы искупить для него потерю власти в своей маленькой стране. Ну, маленькой. Таких стран в Европе много, таких маленьких, как Белоруссия. Вот. У некоторых ВВП, как в России, примерно. Поэтому ни за что его нельзя было купить, даже не потому, что он такой патриот Белоруссии, я не знаю, какой он патриот, возможно, а потому что это потеря власти была для него просто. И он хочет, реально хотел, мечтал, может, до сих пор мечтает, передать там власть сыну Коле. И поэтому никакого объединения с Россией для него невозможно. Вот,
но... Хотя сыновей у него трое все-таки.
Да-да-да.
Почему-то именно Коля.
Младшенький любимый, да. И поэтому сейчас, когда стало ясно, что... Либо объединение с Россией, что плохо для белорусов, потому что это потеря независимости, либо они уже привыкли к тому, что они суверенны. Это не смешно, кстати, между прочим, потому что мы-то привыкли, что они все как бы под нами, а суверенитет, он ласкает дух и ум, и никому не хочется его терять. Я беру даже не только элиты, которые элиты независимого государства, а тут они сразу станут, если в России, они станут сразу 10-м номером. Но даже с народу приятно считать, что вот мы жители суверенной страны. Не хотят под Россию. Это легенда о том, что все хотят снова объединяться. А с другой стороны, они хотят нормально жить. А он не мычит, не телится. Не дает им ни того, ни другого. А что он им даст? На Запад он тоже не пойдет. Это... Потому что на Западе диктатора не признают и не любят. Значит, тогда придется идти на выборы реально на сменяемость власти. То есть он совершенно как некая субстанция вот в проруби вот болтается и... И, конечно, это не способствует его популярности.
Так все-таки я не понимаю, он сейчас больше с Россией дружит или с Западом подмигивает?
Он никогда ни с кем не дружит. Он подмигивает всем. Он дружит с Россией и не может с ней рассориться. Все время комбинирует, показывает одним глазом на Запад. Естественно, он ближе к России, чем к Западу, разумеется. Он ментально, системно, режимно, он, конечно, ближе к России. Но при этом он все время, обеспечивая себе независимость, он все время заигрывает с Западом. Это его постоянная игра между Россией и Западом.
Расставить точки над «и». Мы говорим про присоединение сейчас, да, про прямое присоединение. Это, значит, открытые границы, и, значит, Белоруссия превращается в часть Российской Федерации. Но возникает резонный вопрос. Зачем нам кормить еще одну страну? И так мы кормим кучу непризнанных, начиная от Абхазии, заканчивая Приднестровьем и ЛНР, ДНР. Возможно, еще кого-то, о ком мы не знаем. Причем туда вбухиваются огромные бабки.
Сразу же ответ. Давайте. Во-первых, нам это незачем. Это нужно не нам, это нужно Путину. Нужно это было Путину для обозначения, как бы, в кавычках, псевдо-возвращения Советского Союза, объединения с Белоруссией. Ну, Крым. Крым нам зачем? А зачем нам Крым кормить?
Нет, Крым я понимаю. Крым я понимаю.
А Беларусь вообще
не... Стратегическая точка. Беларусь, вот я не понимаю.
Стратегическая, тоже стратегическая
ничего
точка.
Ничего я стратегического не вижу. Крым – это флот.
Какая там стратегия? Черное море, пока проливы Черноморские принадлежат Турции, Черное море – закрытое озеро. Какая стратегия, Иван? Константинополь, если бы мы взяли, вот это была бы стратегия. А Крым – это не стратегия. Это озеро закрытое. Выхода нет. Поэтому здесь речь идет о флоте, так был наш. Речь идет не о стратегии, речь идет именно о рейтинге президентском, который был получен, о популярности этого хода, связанного с Крымом. Вот мы получили Крым. Екатерина взяла Крым, и я взял Крым. Я как великая Екатерина. Это шаг как бы к возвращению Советского Союза. Беларусь – то же самое. Между нами и Западом. Прекрасно совершенно. Это, конечно, нам это не нужно. Другой вопрос, что белорусы не нужно было бы так кормить, потому что белорусы сами себя, в общем, кормят, на самом деле. Конечно, там уровень жизни ниже, чем у нас, поэтому пришлось бы на них тратиться. Но так, чтобы прямо вот дармоеды пришли, нет. Белорусский народ не дармоеды, они вполне способны себя прокормить. Но реально нам это, конечно, не нужно. Но у нас ментально, психологически, нашими с вами согражданами и нами с вами в значительной степени руководить такое представление, что успешный руководитель – это тот, кто присоединяет территории. Неуспешный – это тот, кто их теряет. Мы не руководствуемся тем, что повысил уровень жизни, понизил уровень жизни. Нет, вот прирезал кусок земли – молодец. Не прирезал – не молодец. Поэтому исходили из того, что если присоединить Белоруссию, то это будет замечательный шаг как бы в настроениях россиян. Это снова прыжок в рейтинге и возможность остаться на следующий срок. Этого не произошло, поэтому пошли на поправки Конституции, на обнуление срока. Это, конечно, значительно менее изящно, и поэтому на Лукашенко большая обида за это.
Ну, упомянули писателя Василия Быкова. Он, кстати, топил за то, что Белоруссии надо входить в Евросоюз. Не входить, а идти в сторону Евросоюза, а не в сторону России, кстати говоря. А насколько сильны эти настроения, как вы считаете, в Белоруссии?
Я думаю, они достаточно сильны. Не забудьте, что все-таки Белоруссия отличается психологически от нас, там очень сильны пропольские настроения, по понятным причинам. При том, что они вроде бы как-то более деревенские, более как бы провинциальные, чем россияне, да, считается. Тем не менее, они ближе к Западу. Я думаю, что какие настроения были в Грузии прозападные? Да никаких. Жизнь заставляет. И теперь там английский язык знают лучше, чем русский молодежь. Это зависит от степени привлекательности России. Если Россия будет привлекательна, будут просто пророссийские настроения сильные. Если Россия не будет привлекательна, а сейчас она, я прошу прощения, мало привлекательна. Чем она привлекает? Путиным? Авторитарным режимом? Низким уровнем жизни, который снижается последние годы? Поправками Конституции, которые обнуляют его власть? Чем Россия привлекательна для западного человека? И даже не для западного, а для нейтрального, который выбирает между Россией и Западом? Неизвестно. А западная цивилизация при любом к ней отношении, она гарантирует хотя бы, так сказать, известный исторический успех, она показывает. Высокий уровень жизни, высокую степень мобильности. Есть, при всех своих недостатках огромных и минусах. Как говорил Черчилль, демократия – очень плохой строй, но лучше пока не изобрел никто. Поэтому я думаю, что если в России не будет кардинальных перемен к лучшему, кардинальных, я повторяю, принципиальных, а их в ближайшее время не будет, то Беларусь так или иначе будет заглядываться на Запад и идти туда. При том, что карту никто не поменяет географически. Они все равно наши соседи. Они все равно с нами расплевываться не будут. Они все равно нам очень культурно близки. Но культурно-то культурно, а идти будут на Запад.
На Украине прямо с 2005 года активно шли разговоры в обществе по поводу того, чтобы идти в Евросоюз. Но в Белоруссии, я, может быть, вы меня поправите, я этого не слышу. С чем вы это связываете? С тем, что это не пускают в публичное поле, эту информацию?
Правильное предположение. Я думаю, что в Беларуси просто менее публичны все такого рода разговоры. До поры до времени они были, в общем, эти разговоры, и достаточно не первоплановые, скажем так. Но чем дальше, тем больше, понимаете, ведь ситуация меняется. Если они считали батьку диктатором, Россию примером, так сказать, успешной страны, огромной, могучей, родной и с успешным демократическим развитием, это было одно отношение, а когда Россия пошла по их собственному пути, то Россия перестала быть привлекательной, значит, стали в другую сторону смотреть. Это нормально совершенно. И стали заглядываться уже на Запад, и будут заглядываться, никуда не деться.
А если, допустим, при некотором развитии событий, очень маловероятным, ему Лукашенко в Евросоюзе предложат туда войти. Он на это пойдет, как вы считаете?
Это сложный вопрос. Какой будет Лукашенко к тому времени? Какая у него будет степень влияния на вообще решение белорусского народа? Сможет он вот так, а хочу, пойду в Евросоюз, а хочу, хочу, не пойду. Я не знаю, какой он будет после выборов. И потом, конечно, так резко развернуться он не сможет. Он испугается России. Черт его знает, что сделает Россия, если он вдруг развернется в Евросоюз. Я думаю, что такие резкие камбэки, они вряд ли возможны. Это речь идет не о таком резком решении, а о постепенном движении.
Тут очень важно, знаете, какой момент обговорить. Выгодно ли Евросоюзу подмять под себя Белоруссию, взять ее в свой состав, и этот разговор из разряда «нас окружают», вот, чтобы окружить Россию?
Возможно. Евросоюз не думает об окружении России. Вы знаете, это мания преследования. Абсолютно. Подмять под себя он никого не подминает.
Мы не забываем про НАТО при этом.
Николай Николаевич. Да, он никого не подминает, Евросоюз.
Вы же помните про НАТО, да?
Евросоюз – это отдельно, НАТО – это отдельно. НАТО – это военный союз. Евросоюз – это союз.
Но почти все страны НАТО входят, Евросоюза входят в НАТО.
Тем не менее, это не одно и то же. Это не одно и то же. Англия, скажем, не собирается выходить из НАТО, выходя из Евросоюза. Это разные вещи. Евросоюз – это чисто экономическое объединение, а НАТО – это военный союз. Значит, я вынужден еще раз напомнить о том, как выглядит продвижение НАТО на восток. Оно выглядит так, что просто страны Восточной Европы стучатся в двери НАТО. Это и есть движение на восток. Если Белоруссия будет стучаться в двери НАТО, НАТО подумает, пококетничает с нами, подумает, как им этот козырь с нами использовать. Смотрите, вот нам, ну вот, господин Путин, вот что нам делать? Вот подскажите. Вот Белоруссия просится к нам. Как принимать? Нет. Что скажете? Правда, приятная очень позиция. Путин будет, естественно, категорически против. НАТОвцы, чтобы не раздражать Путина, не будут Белоруссию принимать, но будут постоянно ему напоминать о том, что она просится. Это будет очень приятная позиция для НАТО. Очень приятная. А для Евросоюза, может быть, и примут. Евросоюз что? Чем мешает? Евросоюз – это не военное объединение. Нужна ли Белоруссия? Конечно, не нужна. Конечно, она им не нужна. Бедная. Поэтому я думаю, что они будут трижды подумать, прежде чем ее принимать, и это тоже... Ну, могут и принять, и тоже используют это как козырь в переговорах с Россией. Ну, потому что это приятно, когда ваш союзник, мы с вами противники, и ваш союзник ко мне просится. Ну, замечательно. Чего это он от вас бежит-то, интересно? Наверное, у вас не очень хорошо.
Спрошу пока про Светлану Тихановскую. Она мне очень интересна. У нее очень интересный образ, образ домохозяйки. И вот... Интересно, что у нее спрашивали про позицию по Крыму, и она увиливает от этого вопроса, говорит, что вот не хочу отвечать, потому что мнения у белорусов разные на этот счет. Она, видимо, не хочет таким образом оттолкнуть от себя избирателей.
Умный ответ.
Иван Панкин, Оксана Гандзюк и Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. Всем спасибо.
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 Подкаст Сванидзе. «Комсомольская правда». Радио поколения кино.